Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередная передача из цикла «Русская идея». У микрофона писатель и историк Кирилл Бенедиктов, и я, философ и политолог Борис Межуев. Сегодня наша передача немножко имеет такой странный характер. У нас нет гостей непосредственно. Мы в какой-то степени находимся в гостях друг у друга. И это вызвано определенным интересным обстоятельством. В нашей передаче мы обычно представляем книги наших гостей. Мы представляем книги тех людей, которые приходят к нам на передачу. Вот сегодня мы хотим в какой-то степени сыграть такую определенную игру. То есть Кирилл Бенедиктов будет в гостях у меня, а я буду в гостях у Кирилла Бенедиктова, и мы будем представлять книги друг друга, потому что как раз в ближайшее время, я надеюсь, к концу года, до конца года, а вот что касается книги Кирилла, то, я думаю, самые ближайшие дни появятся две книги, подготовленные или непосредственно написанные нами. То есть я хочу представить книгу Кирилла Бенедиктова, а он, я надеюсь, сможет задать вопросы мне по поводу, соответственно, той книги, которую готовлю к публикации я. Значит, что касается Кирилла, я прямо ему сейчас передаю слово, то речь пойдет о биографии того человека, о котором, наверное, больше всего сегодня говорят средства массовой информации, человеке, который вызывает наибольший сегодня интерес у всех политологов и так далее. У человека, которого сам Кирилл называет «черным лебедем». Вот Насим Талеб, автор этой знаменитой книги «Черный лебедь», недавно побыл в Москве с визитом. Что-то он еще важное рассказал нам про свою теорию неожиданного какого-то феномена, на который никто не обращает внимания. Но вот сегодня «черным лебедем» все чаще называют Дональда Трампа. Вот именно ему, его биографии, его жизни, его взглядам посвящена книга Кирилла Бенедиктова. Частично она публиковалась, в том числе, на нашем сайте, некоторые главы. Но в полном объеме она только вот сейчас увидит свет. Вот это не первая, надо сказать, книга о Дональде Трампе, в том числе на русском языке. Но все те книги, кроме книги Кирилла, которые публиковались, носят какой-то случайный, спешный и необязательный характер. Вот они все как будто выдергивают какие-то аспекты жизни Дональда Трампа и не рассматривают его в целостности. Какие-то, скорее, медийно интересные аспекты. Вот мне кажется, Кирилл попытался увидеть в Трампе какой-то цельный феномен. Ну, человек, которого, во всяком случае, никто не ожидал, что он будет победит в праймерис. Вот никто не мог давать, никто не давал такого прогноза из крупных политологов, что он одолеет всех республиканских кандидатов и дойдет до финала. Вот первый вопрос, который я хочу Кириллу задать, это чем объясняет он в своей книге, и, может быть, сегодня, этот вот успех этого человека, чем он объясняет тем, что этот черный лебедь оказался сильнее, чем все эти белые лебеди, которых он обошел, и почему все политологи так ошиблись с этими предсказаниями?
Хороший вопрос, который объединяет в себе сразу несколько, наверное, более таких детальных вопросов. Если говорить коротко, а в общем, наверное, надо говорить коротко, потому что более подробно об этом рассказывается в книге, то вот Дональд Трамп как черный лебедь, а черный лебедь — это, согласно Насиму Талебу, которого ты упомянул, это явление, которое происходит как бы неожиданно для всех, но когда оно уже происходит, все разводят руками и говорят, а как же мы не предвидели, что это явление произойдет, ведь это было так очевидно. Вот с Трампом происходит нечто подобное. Сейчас уже задним числом, в общем, можно логически объяснить причины его победы в праймерис, почему он стал номинантом от республиканской партии, почему оставил далеко за собой кандидатов, на которых ставил истеблишмент, таких, в общем, кандидатов маститых, матерых таких. Там был Джеб Буш, там был Марко Рубио, на которого ставили неоконсерваторы американские. Там был, в конце концов, Тед Круз, за которого была чайная партия. В общем, явление в республиканской партии крайне такое мощное, новое, такое революционное даже в какой-то степени. И вот всех этих достойных людей Дональд Трамп действительно, ну, там, сказать, легко обошел нельзя, но уверенно обошел. И сейчас, оглядываясь уже, так сказать, на ход его предвыборной кампании, а книга-то, естественно, писалась, хотя и по горячим следам, но все равно ретроспективно, то есть, как бы, вот, ну, начал я ее писать в феврале, вот, когда праймерис, в принципе, только начинались, но, конечно, мне приходилось торопиться, чтобы успеть за развитием событий. И становится понятно, вот, ретроспективно, что, конечно, Трамп очень выигрывал у своих конкурентов по республиканской партии, прежде всего тем, что он был нестандартным политиком. Вообще говоря, он, конечно, в принципе, был не политиком, а бизнесменом и шоуменом. Другое дело, что не очень правильно говорить, что он вот ворвался в политику первый раз там, в 2015 году, потому что, на самом деле, внимательное изучение его биографии показывает, что ну, первые шаги в политике он стал делать еще в 1987, когда, вообще говоря, еще Советский Союз существовал. Вот, и вот тогда у некоторых активистов республиканской партии впервые появилась идея, что великой старой партии, как ее называют, нужна свежая кровь. Нужен человек, который был бы не связан с вот этим надоевшим политическим истеблишментом. Хотя тогда, в 87 году, это же еще, собственно, Рейган был, да, то есть великий президент. Но вот уже те, кто шел ему на смену, они как-то не вызывали у активистов республиканской партии никакого энтузиазма. И тут одному из активистов республиканской партии в Нью-Гэмпшире, Майку Данбару, пришла в голову идея, что вот можно взять какого-то очень такого активного бизнесмена из Нью-Йорка, вот, и раскрутить его в качестве политической фигуры. И тогда вот как раз первый раз он поехал к Трампу, он с ним поговорил, он его, в общем, воодушевил. Но Трамп, произнеся очень хорошую такую речь перед активом республиканцев, он трезво взвесил шансы и понял, что еще как бы не готов для президентской гонки. То есть, в принципе, он какие-то шаги в политике делал и раньше, но, конечно, по-настоящему выстрелил только в 2015 году. Надо сказать, что вот практически из кандидата, который считался, вообще говоря, аутсайдером гонки с самого начала, когда он выступил в мае 2015 года и заявил, что он будет баллотироваться в президенты, все американские СМИ над ним издевались просто со страшной силой, да, выходили, значит, газеты, на обложке которых он изображался в виде, там, клоуна с клоунским носом, с париком, там, и так далее, вот, и все это было, значит, подписано «Клоун собрался в президенты».
Можно я немножко разобью твою речь и задам такой вопрос? Это все контекст, он более-менее известен, контекст-то нам известен, но в этом контексте, знаешь, как вот есть начинка, а есть ядро, вот ядро – это сам человек, и о нем мы знаем мало, и мы хотим о нем узнать. Вот у меня такой вопрос самый простой. Хочет ли он победить? Потому что вот моя такая некоторая элемент несогласия с таким трампизмом российским заключается в том, что я на самом деле думаю, что Трамп, он сильно завышает ставки своей победы, конечно, своего участия, но по большому счету вот такой воли к победе у него нет. У него есть сильная воля, вот, что это все-таки шоу. Вот что я хочу сказать. Это все-таки то, что он сейчас делает. Это, хотя, ну, конечно, грандиозное шоу, может быть, самое грандиозное за всю историю вообще шоу как явление. Такого шоу не было. Но все-таки это то же самое шоу «You are fired», которое он там, значит, говорил. Только в данном случае он понимает, что в конечном итоге ему придется сказать это по отношению к самому себе. You are fired. В конечном итоге.
Я понял твою мысль. Тут надо сказать, что, может быть, в самом начале, когда я только начал заниматься фигурой Трампа, у меня тоже было подобное какое-то ощущение, что человек просто, ну, вот хочет таким образом, ну, колоссально пропиариться.
Да.
Хотя, в общем, казалось бы, уже куда там дальше, у него известность и так, в общем, большая. Но чем дальше я углублялся в материал, тем больше я понимал, что, в общем и целом, даже если у него когда-то такая мысль была, то после того, как он стал одерживать одну за другой победу на праймерис, он поверил в то, что он может выиграть. И сейчас игра, конечно, идет по-крупному. Сейчас ставки максимально высоки. Я думаю, что он, даже если ему предложат какие-то максимально там, не знаю, выгодные условия, отступные, да, он не согласится, он будет идти до конца. Несмотря на то, что, еще раз повторяю, ставки очень высоки. Он понял, что у него есть действительно шанс не просто создать колоссальную там пиар такую вот волну и сделать шоу, которое действительно запомнят все, но и реально стать президентом Америки. Он к этому готов. У него, в отличие от того, что пишут про него и писали, и пишут многие журналисты, у него есть своя политическая программа. Она выработана не сейчас, не в последние несколько месяцев. Она разрабатывалась годами буквально. Ну, вот, человек, в принципе, готовился. Это вот то, что многие, просто кто рассуждают о Трампе, не принимают в расчет. Он очень хорошо подготовился к этой кампании.
Нет, ну, спорить бесполезно, но, что называется, чем выше, тем дух захватывает, да, извиняюсь за такую тоже шутку, прошу прощения. Вот, ну, в контексте Трампа, я думаю, это можно себе позволить. Вот, но если с ним произошла такая перемена в контексте этой избирательной кампании в течение этого года, то мы должны были видеть бы, в нем должны были быть какие-то действительно изменения, он должен был как-то поменяться человечески, он должен вдруг осознать свою миссию в истории. Вот ты, когда изучал Трампа, ты это видел, что с ним действительно что-то происходит в течение вот этого года?
Да, я очень внимательно смотрел все его, ну, там, не все, но большую часть его выступлений, которые доступны, собственно, там, на Ютьюбе, вот, чтобы видеть лицо, чтобы видеть, как меняется там жестикуляция, мимика там и так далее. И надо сказать, что вот от раза к разу он из эпатажного шоумена, да, он все больше и больше становился серьезным государственным мужем. Его речь после того, как он, собственно, завершил праймерис и стал уже единственным, еще он не был номинантом, как бы, потому что номинант съезд назначает, но как бы он остался единственным как бы кандидатом, который прошел все эти праймерис. Вот его речь эта, она просто другого человека нам показывает. Это совершенно не тот Трамп, который начинал в феврале. Вот это может быть самое интересное. Это хороший очень вопрос, и мне кажется, действительно, вот просто если посмотреть, как он менялся, как менялась его риторика, хотя то, что он говорил, смысл его речей, да, он почти не менялся. Это то, что наработано действительно годами. Многие его моменты, как бы, которые он в книгах излагал до того, как еще начал кампанию, вот, и потом в своих выступлениях и речах, суть почти не менялась. Менялось что? Менялась подача, менялась, собственно говоря, вот образ, с которым он это произносил. Под конец это просто уже образ, вот реально, вот там, без двух минут президента. В этом смысле, на мой взгляд, он выглядит гораздо более внушительно, чем Хиллари. Но это моя личная.
Хиллари умеет не нравиться людям, и русским в особенности. Поэтому это все очевидно. Но что касается Трампа, то я бы так сказал. На вторых дебатах мы увидели того Трампа, который показывает всем, ребята, я легко могу вас победить, не слишком меня прессингуйте. Вот я так это прочитал. Я вас могу легко победить, вы думаете, что я вот дурачусь, это, значит, я только дурачиться, что ли, умею? Вот у меня было это ощущение, что он, вот если бы он так вел себя на первых дебатах, так бы он вел себя в течение всей избирательной кампании, так, как он вел себя на вторых дебатах, то есть абсолютно серьезно, переходя в агрессию, где-то надо переходить в агрессию, наоборот, сдавая обороты, где надо сдавать обороты, он уже давно бы вел бы в рейтинге, мне так кажется.
Может быть, но мне кажется, что надо дождаться третьих дебатов, мне кажется, это, в принципе, была продуманная стратегия. На первых дебатах он показал себя мальчиком для битья, на вторых дебатах вот он абсолютно, как ты правильно сказал, значит, показал, что он может там легко победить, а на третьих он легко победит. Но это моя точка зрения, давайте дождемся.
Ну, в таком случае это, что называется, как сказал Карл Поппер, фальсифицируемая точка зрения, значит, научная. То есть это выдает в тебе, во всяком случае, не просто автора хорошей биографии, а еще и, в общем, ученого, который не просто доказывает свою собственную тезис, но еще и дает возможность его опровергнуть или, наоборот, подтвердить.
Спасибо. Теперь, я думаю, имеет смысл поговорить о твоей книге. Раз уж мы заговорили об ученых, я знаю, что ты очень долгое время работал над наследием Вадима Леонидовича Цимбурского, этого замечательного и, в общем, ну, можно даже сказать, гениального ученого, которого, ну вот, мне посчастливилось его, так сказать, видеть один-единственный раз. Собственно говоря, ты нас познакомил когда-то. Ты его знал очень хорошо. Я так понимаю, что сколько лет? Года три, наверное, ты работал над...
Три года, ровно три года. Вот. Да. Вот в этом году исполнится три года, как с помощью фонда ИСЭПИ лично Дмитрия Владимировича Бодовского, осуществившего действительно очень важную поддержку этого нашего начинания, мы завершили эту работу в сентябре. То есть собирались гораздо раньше. У нас возникла группа из трех человек. Григорий Борисович Кремнев, тоже наш коллега, в частности, и по русской идее. Наталья Михайловна Йова, это, ну, фактически секретарь Вадима Леонидовича. В основном, правда, по линии его филологической. Он знаменит, как, в первую очередь, был как классический филолог. Автор очень известный, я надеюсь, в ближайшем будущем известный и за рубежом тоже, книги, посвященные Гомеру. Гомера и эпос «Восточного Средиземноморья», написанный в соавторстве с Леонидом Александровичем Гиндиным. Но мы его все знаем как политолога, как автора концепции «Остров Россия». И он, представляя эту книгу, это не моя книга, это подготовленная нами его незаконченная докторская диссертация по политологии, или точнее по философии, потому что политологию отменили как ваковскую дисциплину, оставили философию, он защищался, им должен был защититься как доктор философских наук в Институте философии Академии наук. Назывался «Морфология российской геополитики и динамика международных систем 18-20 веков». То есть это история российской геополитики. Но это больше, чем история российской геополитики. Это не история геополитики как чисто такой цеховой дисциплины, в которой там разбираются определенные концепции и так далее. Это не история геополитики как науки.
Он вообще считал, что геополитика – это не наука, поэтому это важный тезис.
А что это?
Он называл это геополитика – это мировидение и род занятий такого. Это некое видение пространства, видение политических реалий через географические термины и с некоторой целью их практического использования, так сказать, целью практического преобразования реальности. То есть он считал, что надо относиться к геополитику как просто, ну вот, как к некоторому языку политической мысли, определенному языку, то есть языку в географических образах. Это не всегда верифицируемо, потому что вот там среди тех людей, которых он разбирает, есть в том числе, кстати, и вот о святом Серафиме Саровском пишет, и его пророчествах, которые известны через Флоренского, Нилуса, так называемое завещание святого Серафима.
Прошу прощения, в геополитическом контексте?
В геополитическом контексте.
Очень интересно.
В геополитическом контексте. Да, это известная такая история, я не буду в это глубоко вдаваться, но там этому посвящена отдельная такая параграф. Он пишет о Чаадаеве, он пишет о Достоевском, о геополитических мировоззрениях Достоевского, в том числе в контексте его эсхатологических взглядов. Там религиозный контекст занимает очень важное место, именно православный религиозный контекст в этой работе. Например, одна из важнейших тем этого сочинения, это тема Константинополя и роли Константинополя в переосмыслении России своего места в Европе. Но в основе этого, конечно, лежит особая концепция Цимбурского, она очень актуальна сегодня, она имеет очень четкий практический характер, и они, надо сказать, особо, потому что основная его идея заключается в том, что три века российской геополитики, то есть начиная с конца Петровской эпохи, он начинает ее, собственно, с его Екатерины I, которая в 1726 году первой подписала договор с Австрией против Франции, то есть вошла в Европу реально, не просто вот в преддверии Европы, в Балто-Черноморскую систему, Польша, Швеция там, и так далее, Турция, то есть не Пруссия в том числе, не просто вот какая-то вот взаимодействие с этим предбанником Европы, а реально стало частью европейской системы балансов, системы равновесия, европейский концерт наций, как союзница Австрии. И в дальнейшем Россия закрепила свое место в Европе как союзница Австрии. Так вот, вся эта история трех веков, имперских веков России, это была тупиковая история. То есть это была история изначально партии, которая не могла быть выиграна. Притом он блестяще описывает различные ходы в этой партии, как Россия себя мыслила, как вот роль Тютчева, например, как идея России как второй Европы, идея России как преемницы Австрии и так далее. Он все это блестяще высказывает и описывает, но все-таки изначально там лежит идея, что миссия России стать частью Европы не могла осуществиться успехом, завершиться успехом, потому что Россия изначально по своей собственной природе не европейская страна, не европейская по истории, не европейская по культуре и, самое главное, не европейская по географии. То есть географически с огромным этим азиатским массивом территорий Россия не могла стать вот просто естественной частью Европы, как Франция, Германия и так далее.
Можно ли в таком случае назвать его евразийцем?
Нет, нельзя никак. Он спорил с евразийцами, и евразийство для него было тоже тупиковым путем. У него целая есть глава, посвященная евразийству. Она сохранилась, надо сказать, что это рукописное произведение. Она, большая часть глав находилась в рукописи, не все они были. К сожалению, им завершены все главы, поэтому это, конечно, труд такой разрозненный. Не все листы нами были найдены, но все, что нами было найдено, вот то, что его матушка мне дала, значит, мама его тоже уже покойная, к сожалению, все было нами зафиксировано, и нет ни одного листа рукописи, который мы не расшифровали и не опубликуем в этой книжке. Так вот, насчет евразийства, да. Евразийству посвящена отдельная глава, и он как бы, он много берет у евразийцев, он много считает хорошего там было. Вот это представление о России как едином таком целом, представление о, что это как бы и не Азия, и не Европа. Но с его точки зрения евразийство, классическое имеется в виду евразийство, евразийство Савицкого, Трубецкого, Георгия Вернадского, оно в силу какой-то внутренней логики начало переоценивать территории именно азиатского характера. То есть идея-то Савицкого была, что Евразия – это союз леса и степи. Но вот их как-то весь пафос, конечно, ушел в степь, абсолютно верно. И к тем народам, которые в этой степи жили.
Ну и Гумилев.
Да, и Гумилев, да, совершенно верно. Гумилев, он собирался писать отдельную статью, правда, она не должна была быть частью этой книги. Потом он собирался написать статью о Гумилеве, высказать до конца свое отношение к его творчеству, но так вот не успел сделать, исходя из просто жизненных обстоятельств. И вот это там рассматривается этот вопрос о евразийском. Он очень много рассматривает Савицкого, потом именно эволюцию взглядов Савицкого, еще Савицкого до евразийского периода, потом Савицкого этого короткого периода, когда он находился в стане белого движения, и там тоже писал отдельные свои работы, потом Савицкий уже иммигрантский, как в Праге. Как он вот, и да, даже до конца, он же был в советском лагере, и после этого вернулся обратно в Прагу, где и умер, где-то в году 1968 он скончался, как раз чуть не во время этих
Пражской весны.
Да. И вот он все это немножко рассматривает, как он очень сильно менялся на время, на положение России. Вот. С его точки зрения, евразийство, как и восточничество, такое было умонастроение конца XIX века, который считал, что вместо России на Востоке, в Азии, такие были тоже взгляды, отражает очень определенную эпоху российской геополитической мысли, геостратегических циклов, которые характеризуются откатом России из Европы в сторону Азии, когда нас выбрасывают из Европы. Это эпоха после Берлинского конгресса, по сути дела, после Крымской войны, но после Берлинского конгресса она приобретает некоторую новую динамику. И, собственно, вот эта эпоха после краха идей мировой революции, когда мировую революцию в Европе останавливают белая реакция, и советская власть, и иммигрантская мысль тоже разворачивается к Востоку. Исход к Востоку как раз тогда появляется эта знаменитая сборник первых евразийцев. И, в общем, по сути, наша эпоха, она в какой-то степени этому соответствует. Он, правда, концепция диссертации заключается в том, что это наша эпоха, что мы вышли из Европы, благодаря распаду Советского Союза, мы вышли из Европы, из Азии, имеем такую историческую возможность в лице самого Цимбурского как бы понять всю эту систему великую России и Европы, которая существовала три века и которая, так сказать, характеризовалась определенной такой динамикой, которую он, собственно, и описывает. В общем, это интереснейшее сочинение, может быть, крупнейшее такое системно-политологическое сочинение, описывающее наш имперский период. И, в общем, конечно, я думаю, очень важное сейчас, потому что, конечно, важнейшая тема, нерешенная наша с Западом, заключается в том, кто мы, да, вот сейчас. Вот недавно мне довелось тут выступать, обсуждать некоторые доклады, которые сейчас вот будут представлены в рамках Валдайского форума, в частности. Они уже опубликованы, поэтому это не тайна. И я, так сказать, полемизируя с авторами этих докладов, сказал, что, может быть, главная задача сегодня для России, чтобы ее признали в качестве не Европы. Вот мы все хотим, чтобы нас признали в качестве Европы, и там соответствующие определенные дивиденды наша элита и многие, значит, получили в связи с этим. Вот на самом деле, может быть, более важное значение, чтобы нас признали в качестве не Европы, чтобы мы могли, ну, как бы претендовать на свой собственный действительно мир, на свою собственную сферу какую-то контроля, в том числе культурного, там, социального и так далее. Потому что в ином случае вот это непонятно, кто мы, то ли Европа, то ли не Европа, непонятно, как к нам относиться, то ли как к ученикам, которых надо постоянно учить жить, то ли как вообще к другому миру, которому надо признавать, ну, к Китаю же, так сказать, отношения.
Ну, вот да. У нас не очень много времени остается, поэтому я хочу успеть задать еще один вопрос. В связи с вот этой концепцией острова России, России как отдельной цивилизации. Вот Сэмюэл Хантингтон, которого, как я знаю, ты тоже очень хорошо уважаешь, да, изучал много, он же выделял Россию как государство-ядро православной цивилизации,
да,
которую выделял в числе там еще, по-моему, семи или скольких там еще мировых цивилизаций.
Не помню точно.
Ну, это не существенно, но, короче говоря,
семи, вот, по-моему, действительно.
По-моему, да. Вот концепция Хантингтона и концепция Цимбурского, насколько они...
Они, да, Цимбурский официально полемизировал с Хантингтоном, но чтобы понять Хантингтона, нужно иметь в виду одну вещь. Американцы, они прагматики. Особенно вот эти люди, которые пишут всякие тексты для каких-то политических целей, они все прагматики. Для них всякая истина высказанная имеет всегда проксиологический, практический смысл. Поэтому Хантингтон к его сочинению «Столкновение цивилизаций» с статьи 93-го года и книги 96-го года следует относиться предельно прагматически. Что он хотел сказать прагматически? Он хотел, на самом деле, вот что сказать. Не надо расширять НАТО и евроатлантические структуры за пределами католического и протестантского мира. Не надо. Вот давайте остановимся на этом. Не будем продвигаться дальше Венгрии, дальше Чехии, дальше Польши. Вот это рубеж. Дальше православный мир. Не полезем в православный мир. Пусть там Россия бы, пусть будет это какой-то вот такой вот, или лимитрофная территория, или так далее. Вот это была идея Хантингтона. Она была такая довольно по отношению к России благожелательная. Хотя я не знаю, конечно, что он был русофил. Ни в коем случае он никаким русофилом не был. Но он был человек, который понимал эти ограничения. Но Цимбурский что ему говорил в ответ на это? Вы не сможете полностью между Россией и между ядром романо-германского Запада прочертить какую-то жесткую линию. который вот может отделить, условно говоря, румын от, или болгар от...
От молдаван. От, и,
да. Там... Ну, молдаване это тоже православные. Но вы не сможете ни по конфессиональному принципу это сделать, потому что значительная часть Запада, Запада Украины, мы понимаем, куда тяготеет, они могут быть православные, они могут быть униатами, они... Есть эти конфессии, которые такие полуправославные, полукатолические.
Ну, уния, это же есть, по сути дела, такая лимитрофная
конфессия. Да, что есть вот целый пояс лимитрофных государств, которые вы не сможете поделить полностью по какому-то жестко одному взятому принципу, как Хантингтон хотел по конфессиональному принципу это сделать. И поэтому надо принимать этот пояс лимитрофный как некоторую особую целостность, как некоторое особое целостное образование, и относиться к нему соответствующим образом. Вот если бы так подошел Запад, именно Запад, к этим территориям, хотя бы к ближнему по отношению к России поясу, то есть Украина, Молдова, Грузия и так далее, конечно, мы бы избежали этой катастрофы, которая, в общем, сейчас мир, перед которым находится. Мы бы смогли понять, что на самом деле отношение к ним, их нельзя вот делить, понимаешь? Ну, на мой взгляд, взгляд Цимбурского, точнее, к которому я присоединяюсь. Потому что как только Запад начал присоединять их, естественно, стала откалываться часть территории. Он называл их в конце жизни шлейфом острова России. Вот Крым, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донбасс, вот все эти территории, левобережная Украина. Вот эта часть территории, которая при, так сказать, попытке Запада полностью взять под контроль весь лимитрофный пояс, будут сильно откалываться в сторону России. Он называл это шлейф острова России. Вот Цимбурский — это человек, который, ну, просто действительно неуслышанный пророк. Вот неуслышанный пророк, по сути, 20 века, он, в общем, принадлежит 20 веку, диссертация-то его точно уже в основном 20 века, он ее завершить хотел в 2003 году, не удалось там по целому ряду причин, о которых, ну, просто нет времени уже договаривать. Вот, и можно ли сделать так, чтобы его голос был сейчас услышан, или нельзя, это вот не очень сложно на эту тему сказать, потому что время уже сильно упущено. Возможно, это и на моя вина в том числе, что я не стал заниматься этой работой сразу вот после его кончины в 2009 году, а решил написать свою книгу, знаешь, как это часто бывает. Ну, да. Вот. Если бы я это, может быть, сделал тогда, может быть, его голос был бы услышан. Но, надеюсь, еще не поздно.
Может быть, еще не поздно, может быть, еще не все потеряно, и вот эта книга, которая... собственно говоря, под твоей же редакцией.
Под моей редакцией.
Под редакцией, да, при содействии фонда ИСЭПИ. И, кстати, я должен сказать, я вот забыл об этом сказать в самом начале, что и книга про Трампа-то, в общем, тоже выходит при содействии фонда ИСЭПИ. Я надеюсь, что эта книга будет прочитана теми, кто может принять правильное решение, что у нас, что, так сказать, по другую сторону Атлантики.
Да, да, безусловно. Вот.
И имя Вадима Леонидовича Цимбурского еще прозвучит.
Спасибо.
Ну, на этом, я думаю, мы нашу сегодняшнюю программу завершим. Разговор был такой предельно конкретный, про две книги. С вами был философ-политолог Борис Межуев и я, писатель-политолог Кирилл Бенедиктов. Программа «Русская идея». До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 29 октября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена чудотворным иконам Матери Божией, взыскание погибших, Иерусалимское, всех скорбящих радости. Мы с вами помолимся в храме Воскресения Славущего, что в Успенском Вражке. В храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, взыскание погибших. Икона святителя Спиридона Тримифунского с частицей мощей угодника Божия. Затем мы побываем в храме святого апостола Филиппа в Филипповском переулке на Арбате. Помолимся у почитаемой москвичами Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, у чтимого ахтырского образа Матери Божией, у иконы с частицей мощей святого апостола Филиппа, у ковчежца с мощами многих угодников Божьих. А завершится наша паломническая поездка на Ордынке в храме в честь иконы Матери Божией всех скорбящих радости. Помолимся у почитаемого москвичами чудотворного образа Царицы Небесной всех скорбящих радости, у иконы преподобного Варвама Хутынского. В этот день, 29 октября, наша церковь вспоминает святого мученика Сотника Лунгина, стоявшего у креста Господня. В храме всех скорбящих радости находится чтимый образ святого мученика Сотника Лунгина. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаем, поездка состоится 29 октября в субботу. Ждем вас. С Богом!
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке сообщения напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело. Дело проповеди «Слово Божие» и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Митрополит Евгений Болховитинов, ученый и архиерей жизни святителя Феофана. В передачах, посвященных святителю Феофану, затворнику Вышинскому, мы стараемся рассказать не только о его духовном наследии, но и о тех людях, которые его окружали, которые формировали его взгляды. И сегодня наша программа посвящена известному ученому и архиерею Русской Православной Церкви XIX века митрополиту Киевскому и Галицкому Евгению Болховитинову. Современники вспоминали о нем. «Нельзя не удивляться тому, — писал митрополит Филарет Амфитеатров, — какое множество перебрал он старинных рукописей, актов и книг, и каким обладал трудолюбием и ученостью. По отзыву известного историка Михаила Погодина, это был человек, который не мог пробыть ни одного дня без того, чтобы не ознаменовать его трудами на пользу истории». Митрополит Евгений вошел и в историю русской литературы благодаря стихотворению Гавриила Романовича Державина «Евгению. Жизнь Званская», в котором поэт признавался. «Все суета-сует, я воздыхая мню, но, бросив взор, на блеск светило полудневно. О, коль прекрасен мир, что ж дух мой бременю? Творцом содержится вселенна. Да будет на земли и в небесах его единого во всем всеведущая воля. Он видит глубину все сердце моего, и строится моя им воля. О личности митрополита Евгения мы беседуем с доктором филологических наук, экспертом научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана Затворника Вышинского Евгением Владимировичем Никольским. Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, о значении митрополита Евгения в истории русской церкви, о формировании его взглядов и о его основных работах.
Митрополит Евгений Полховитинов действительно выдающийся иерарх. Он прославился не только как писатель, администратор, но и отчасти политический деятель и ученый. Начнем, конечно, с самого начала. Он происходил из бедной священнической семьи. Родился он в 1767 году. В 10 лет он осиротел и окончил сначала семинарию, потом академию. Он вступил в брак, но случилось несчастье. В 1798 году умерла его супруга и дети. В такой ситуации обычно многие теряют веру. Часто такое бывает, испытывают большой духовный кризис. Но тогда его звали отец Ефимий. Он решает, что нужно служить Богу в ином состоянии. Бог дал, Бог и взял. Он сказал, когда отслужил панихиду по супруге. И тогда он уезжает в Петербург и в 800 году принимает постриг с наречением имени Евгений в честь мученика Евгения, которого празднуют 13-26 декабря. Он потом очень чтил своего святого покровителя и даже, будучи на Псковской кафедре, построил его честь храм и написал кандак ему. Но следует отметить еще другой эпизод, что это был действительно ученый иерарх, ученый человек, потому что с 1785 года он учился в первом высшем учебном заведении, которое существовало на территории современной России, это Славяно-Греко-Латинская академия. Оттуда он вынес блистательнейшие знания латинского языка и богословия, как восточного, так и западного. Параллельно он еще посещал лекции в Московском университете. Можно по себе представить, что он целиком был отдан учению. Но также в 1790-е годы, точно датировка пока еще вызывает споры, но известно, что в это десятилетие он написал жизнеописание Тихона Задонского, который вдохновлял многих иерархов XIX века на служение, на различные подвиги, включая и его ученика Феофана Затворника, включая Исидора Никольского. И действительно, святитель Тихон Затонский – это, пожалуй, такая фигура, которая какими-то незримыми нитями соединяет между собой выдающихся иерархов последующего XIX века. Собственно говоря, еще интересен эпизод между митрополитом Евгением и Гаврилой Романовичем Державиным. Дело в том, что это были два просвещенных человека. Можно сказать, классические вельможи XVIII века, такие екатерининские орлы. Но сначала, когда умер государь Павел, Державин написал некоторое стихотворение, в котором нелестно отозвался о государе. Митрополит Евгений тогда писался: «Ах, Державин, слог твой полон ржавин». То есть написал ему эпиграмму. Сначала они друг друга недолюбливали. Потом, как-то встретившись в Петербурге, они, сев в кресло в одном из дворцов, разговорились и сдружились. В конечном счете, в это время владыка Евгений занимал Псковскую кафедру, а под Псковом было знаменитое имение Державина Званка. Он стал часто гостить у Гаврила Романовича. И сохранилось два таких примечательных момента об их дружбе. Со времен Северной войны на тех землях остались часть пушек. А владыка Евгений любил механику. И чтобы порадовать своего Костя, Гаврила Романовича научил крестьян пользоваться пушками, и они приветствовали приезд архиерея залпами из орудий. Ну, это такой знаменательный эпизод из жизни Галатного века. Сейчас это сложно представить, чтобы мы друзей приветствовали какими-то залпами. Но в те времена было все возможно. Второй эпизод, когда уже Гаврила Романович жил в этом имении, он написал поэму в стиле буколики, то есть описание сельской жизни, ну, со свойственными ему же философскими размышлениями, которые назвал так: «Евгению. Жизнь Званская». Во многих советских изданиях пытались заретушировать. А кто же был адресатом из этих стихотворений? Писали, что это один из друзей и так далее, или абстрактный дворянин, поскольку имя Евгений означает благородный. Ну, тут все конкретно. Было посвящено именно Болховитинову. Это действительно один из шедевров позднего творчества Гаврила Романовича. В 1822 году митрополит Евгений был назначен на Киевскую кафедру. Это старейшая кафедра, фактически мать русской церкви, потому что в основании ее в источниках колеблется, от нее относят это к правлению князя Аскольда, то есть к 8 веку, другие связывают с князем Владимиром, но в любом случае это древнейшая кафедра, от которой потом уже отпочковали все другие кафедры, и он там был туда переведен, и, собственно говоря, он был на этой кафедре вплоть до своей кончины в 1837 году, 15 лет. Это был плодотворный период, когда уже умудренный опытом, не только пастырским, не только молитвенным, но и научным, владыка Евгений сочиняет свои произведения. Собственно говоря, он, по большому счету, является родоначальником русской археографии, науки о рукописях. Поскольку он разбирает те архивы, которые были в Киеве, они были в очень плохом состоянии, потому что параллельно этим занимается в Петербурге Бантыш-Каменский, и уникальные исторические документы во многом сохранились благодаря деятельности этих двух выдающихся русских ученых. Но, помимо этого, владыку интересует очень многое. Он, например, пишет сочинение, посвященное истории знаменитого Киевского Софийского собора. Когда был основан, кто когда перестраивал. Причем написано настолько изящно, что оно читается и до сих пор с большим интересом. Книга вышла в 825 году. Затем следует описание Киево-Печерской лавры. В том числе решался один вопрос, который долгое время не давал покоя русским и польским историкам. Где же была погребена княгиня Иулияния Тверская, мать польского короля Ягайлы? Известного деятеля польской истории, основателя Гивунского университета, где же была погребена его мать. Спорили Вильнюс, Киев, даже говорили Краков, но митрополит Евгений установил, что она была упокоена в Киево-Печерской лавре в закрытой галерее. Это было одно из его открытий. Помимо этого, несколько ранее он пишет «Словарь русских писателей» 1818 года, то есть это первая наша литературная энциклопедия. И примечательно, за что его до сих пор с благодарностью вспоминают представители грузинской церкви и грузинской интеллигенции, он был одним из первых, кто начал научное изучение Кавказа, фактически является отцом русской карты филологии, науки о Грузии. Он сочиняет в 802 году исторические описания Грузии, такое сочинение. Но с Грузией его связывал не только интерес к этой теме, не только восхищение Кавказскими горами, но и, будучи попечителем Киевского учебного округа, он одним из первых приглашает студентов грузин в Киевскую духовную академию, которую он руководил. И, собственно говоря, благодаря ему развивалась церковная наука не только в России, но и в Грузии. Это очень примечательный факт. Но следует отметить еще, что академия тогда развивалась по европейским канонам XVIII века, даже более ранним. Обучение шло довольно на латинском языке, и можно привести одну из рецензий владыки Евгения на выпускное сочинение одного из студентов от 1823 года. Студент, фамилию опускаем, изрядно глуп. По елику, на языке латинском, он токмо пересказал мнение святых отец по сему предмету, не дерзнувши присовокупить ничего от себя, посему да аттестуется посредственно. Можете себе представить, какой был уровень образования в Киевской духовной академии в те годы, если за сочинение на латыни, которое нужно было выучить и грамотно и все изложить, просто ставили тройку просто за усердие и за отсутствие каких-либо мыслей. То есть сейчас, я думаю, вряд ли мы вообще выдержали бы туда даже вступительные экзамены. Второй ответ. Студент, фамилия, который по ленности и хроническому скудоумию своему, не написавший ни единой диссертации, да навеки извергнется из звания академического. Вот такие были суровые рецензии, но можно представить, какой там был уровень. И именно туда поступает святитель Феофан в Киевскую духовную академию. Прежде всего, владыка Евгений прославился еще храмоздательством, потому что все мы изучали историю и помним, что князь Владимир построил десятинную церковь. Но обычно мы забываем, что с ней произошло дальше. Она была разрушена во время монголо-татарского нашествия, и от нее остались только остовы стен. До владыки Евгения, желая найти там мощи своего предка, первые археологические раскопки произвела княгиня Наталья Долгорукая, которая впоследствии постриглась в Киеве, но она там ничего не нашла и велела законсервировать это место. Владыка Евгений произвел раскопки, но саркофаг князя был утрачен, и его нашли только не так давно. Сейчас ведутся экспертизы, чтобы доказать, его ли это мощи и останки. Но митрополит Евгений решил, что надо возродить первый христианский храм на Руси. И тогда он нанимает известного петербургского архитектора и на месте бывшей десятинной церкви строит величественный собор, в котором было 4 престола, который возвышался над Киевскими горами и озарял снова весь Киев. Этот собор был завершен в 1831 году, за 6 лет до смерти митрополита. Он его осветил, там было прекрасное убранство, было много золота. Владыка даже вникал, какие должны быть стихари для диаконов, для алтарников. То есть все подробнее расписал, чтобы действительно этот храм напоминал о духовном величии князя Владимира, который призвал крестить Русь. Но, к сожалению, через 100 лет храм был взорван. И на этом месте снова только остовы стен и только отчасти подвалы и, как говорят сами украинцы, каплычка на вылычка. То есть небольшая часовенка, в которой икона князя Владимира, распятие, где принимаются записки о здравии в Украине, только и всего. К сожалению, до сих пор Киевская церковь, Киево-Десятинная церковь не восстановлена. И вторая визитная карточка Киева сейчас стали Золотые ворота. Они были построены князем Ярославом Мудрым в памяти о Царьграде и Иерусалиме, потому что значение было такое, что когда христианин проезжает через Золотые ворота, он должен вспоминать о вратах рая и молиться о спасении собственной души. Памятуя об этом, митрополит Евгений велит произвести раскопки, и остовы Золотых ворот были найдены. Но восстановлены они были только уже в советское время. Тем не менее, его заслуга в том, что он все-таки не поленился и нашел вот этот шедевр Древней Руси. И естественно, что на молодое поколение, которое обучалось тогда в Киевской духовной академии, такой многогранный и талантливый архипастырь производил неизгладимое впечатление.
Благодарим вас, Евгений Владимирович, за такой подробный рассказ о жизни и трудах митрополита Евгения. В Киевскую духовную академию будущий святитель Феофан поступил в 1836 году, когда ректором там был владыка Евгений. В начале 1837 года он скончался. Таким образом, их жизненные пути пересеклись лишь на короткий период. Расскажите, пожалуйста, об этом времени.
Конечно, талантливые выпускники семинарий направлялись в Киевскую духовную академию. Святитель Феофан хорошо знал латынь, поэтому пройти для него вступительные испытания не составило особого труда. И вообще по латыни он аттестовался всегда хорошо. У него были проблемы с ивритом, но с латынью проблем у него не было. И, скорее всего, непосредственные контакты между митрополитом Евгением и юным Георгием Ковром были минимальны. Но сама личность владыки, который поражал своей благообразной внешностью, неспешными манерами, дружественной речью, знаниями многих языков, тем более, что один из первых иерархов, который стал говорить проповеди на украинском языке, что вызвало симпатии паствы к нему довольно значительные, произвели впечатление на Феофана, и действительно здесь, скорее всего, было самое главное. Вот есть такое русское выражение «ум с сердцем не в ладу». Как соединить рациональное познание и любовь к Богу? Как соединить богословие и аскетизм? Как это все сделать синтез? То есть как соединить то, что было разорвано первородным грехом, когда ум отдельно, сердце отдельно? И обычно русская традиция, она была и украинская кардиоцентричной, то есть в сторону сердца. Но святитель Феофан был человеком интеллектуально одаренным. И вот пример служения митрополита Евгения, ученого, пастыря, аскета и молитвенника вдохновлял святитель Феофан. И еще важная черта. Митрополит Евгений очень следил за временем и печалился тем, что когда из-за телесной слабости он не мог сделать никаких дел, он считал, что надо всего себя отдавать на служение. И вот это не было видно. Может быть, об этом он не говорил в своих проповедях, но это проповедовал делом. И данный пример, что вот точно соблюдение времени, чтобы, вот как говорят, ну, не марновать часа. То есть не спускать время вот на тормозах впустую. Вот это не марнование часу, оно как раз оказало влияние на святителя Феофана, который стал таким же великим тружеником, как и митрополит Евгений. Ну и, конечно же, соединение церковного и светского. Конечно, понятно, что архипастырь, который находится на кафедре, общается со светским миром. И митрополиту Евгению удалось установить отношения не только с такими вельможами, как Гаврил Романович Державин, человеком со сложным характером, по-своему капризным, хотя и талантливым, но и с представителями украинской аристократии, в частности, с известным родом Максимовичей. Потому что его близким другом и собеседником, к которым они ездили в гости, обсуждали научные проблемы, был Михаил Александрович Максимович, прадед святителя Иоанна Шанхайского. И именно Максимовича владыка Евгений вдохновил на изучение истории Киевской Руси, и когда уже митрополит почил, Максимович написал проникновенный по нему панегирик. Конечно же, такая личность оказывала влияние на юное поколение, но известен факт то, что когда владыка Евгений почил, по завещанию он был похоронен в Киево-Софийском соборе, который он очень любил, которому он посвятил свои книги, свои труды, там произвел анализ библиотеки. Более того, митрополит Евгений завещал все книги библиотеки Киево-Софийского собора и того Киево-Софийского училища, где преподавал после окончания академии святитель Феофан, и он явно пользовался его библиотекой. Но именно тогда выпускники Киевской духовной академии, вот то время, которое предшествовало непосредственно погребению тела митрополита, читали по очереди Евангелие. И Феофан был среди них не только на панихидах, но и чтецом священных книг над его телом. И можно представить, что он чувствовал, когда смотрел на этого иерарха, и, возможно, мысленно просил Господа, чтобы тот вдохновил его повторить его подвиги, последовать его добродетелям.
Насколько важно и для будущего святого, и для обычного человека встретить в начале своего жизненного пути такого духоносного наставника, который примером своей жизни научит больше, чем словами и увещаниями.
Конечно, это очень важно, потому что, понимаете, гений и святой, они не возникают на пустом месте. Любая святость – это богочеловеческий синтез. Естественно, что мы понимаем, святость – это обожение, это приобщение к Богу, когда человек становится носителем Божьего света, но он не сможет нести свет ближним, если он не увидит его в других людях. И естественно, что святитель Феофан вот собирал духовный жемчуг со всех лиц, которые его окружали. Мы уже говорили в передаче, посвященной киевским годам святителя Феофана, что он встречал преподобного Парфения, который его как раз советовал, что ученые монахи не должны забывать молитву, это довольно известный момент. Но пример того, как сочетать молитву и научное делание, как раз он увидел не только у Парфения, который был больше молитвенником, он увидел это у митрополита Евгения. И действительно, вот свет Христов, который сиял во владыке, да, хотя, казалось бы, там, встречи с Державиным, там, эпиграммы, научные труды, но все равно 4 из 7 даров Святого Духа носят интеллектуальную природу. Это мудрость, познание, разумение, совет. Именно вот этими дарами Святого Духа обладал владыка Евгений, и, собственно говоря, в какой-то степени, вернее, даже в определенной степени, данные дары стяжал святитель Феофан, вдохновленный примером митрополита Евгения.
Мы благодарим Евгения Владимировича за глубокий, содержательный рассказ об известном ученом и архипастыре митрополите Киевском и Галицком Евгении Болховитинове. Митрополита Евгения и святителя Феофана связал Киев, Киевская духовная академия. Поэтому в заключение нашей программы прозвучат духовные песнопения в исполнении хора Киево-Печерской лавры.
О Пресвятей, Владычице нашия, Богородице, во умиление сердец, помолимся.
Круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Если утешающий человек духовный, то приходит он не ко вреду, но к великой пользе. А кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет ни малой пользы. Преподобный Ефрем Сирин.